Итак, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Мы продолжаем наши передачи, это рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить Софию Лебедеву, участницу нашей передачи. Она ученица 8 класса 104-й гимназии города Екатеринбурга, прихожанка, молодая прихожанка храма на Крови. Здравствуй.
Здравствуйте.
София. Ну, у нас сегодня, Соня, с тобой две такие интересные темы. И я знаю, что ты хотела рассказать про своего дедушку. И вот праздник 9 мая, в общем-то, не так давно позади остался. И ты также прошла вот в этой колонии в городе Екатеринбурге, несла портрет своего дедушки в бессмертном полку. Вот мне просто очень было бы интересно тебя послушать. Это как бы наша с тобой первая часть беседы, а вторая часть будет посвящена твоим любимым книгам.
Хорошо.
Да.
Ну, когда мы шли в бессмертный полк, мы шли всей семьей, и с нами был хор «Актоих». Погода была...
Плюс 3 градуса, говорят.
Плюс 3 градуса, шел мелкий дождик, дул ветер. Конечно, погода была ужасной, можно так сказать. Но мы это приняли, что погода оплакивает всех тех, кто ушел тогда. Но тем не менее, когда мы стояли около патриаршего подворья, уже в колонне бессмертного полка, над нами стали пролетать самолеты, которые летели с парада. То есть на нас произвело это огромное впечатление. И когда мы пошли, наша преподавательница попросила нас не петь, чтобы не потерять голоса. Холодно и дождь. Но тем не менее, подходя к площади, мы начали петь. Петь «Под звездами балканскими», «Катюшу» пели, ну и другие песни на военные темы. Потом, когда весь бессмертный полк закончился, мы разошлись по домам. Было очень много людей. Мы встречали людей не с одним портретом в руках, а с несколькими. Шли люди все с георгиевскими ленточками. Чувствовалось какое-то такое объединение всех людей в нашем городе. Никто не ругался, все вспоминали, что было в те дни войны.
Ты почувствовала какой-то такой внутренний подъем?
Да, я почувствовала внутренний подъем. Больше всего, конечно, почувствовала именно сплочение всего народа, который стоял у площади, который просто шел по улицам с георгиевскими ленточками. Все были одинаково настроены, никто не хотел ругаться, был светлый праздник.
Кто был твой дедушка? Я знаю, что у тебя их целых три.
Да, у меня три прадедушки.
Прадедушки.
Прадедушки, да. Три прадедушки у меня воевали, но воевали все по-разному. Два моих прадедушки ушли на фронт, а один из них был учителем школы в Львовской области. Он был директором. И однажды его взяли в плен, в лагерь к немцам, и его хотели повесить. И когда его уже вели на казнь, один из солдатов узнал в нем учителя, который учил его детей, и сказал ему, что ты моих детей учил добру, и я тебя отплачу добром. Он его спас и помог ему сбежать. К сожалению, как было дальше, я не знаю, но, возможно, мой дедушка был еще в одном лагере, потому что у него была наколка на руке «Север». То есть, помимо лагеря на Украине, скорее всего, он прошел и наш советский лагерь, но про него он нам ничего не рассказывал.
А вот об этом, вот а как его звали, твоего прадедушку?
Николай Кузьмич.
Николай Кузьмич. И это тебе папа рассказал?
Да, ну и папа, вот и дедушка, да.
И дедушка, папин
дедушка,
папа.
Да.
Угу. То есть судьба его неизвестна дальше.
Нет, известно, но я имею в виду, во время войны я не знаю, что с ним было. То есть, может быть, кроме этого лагеря на севере, он был где-то еще. И был ли он вообще в этом лагере на севере?
А как его жизнь закончилась?
Ну, он потом продолжал учить детей в школе. Он так занимал свой пост директора школы. Он выдал замуж своих дочерей. Одна из них моя бабушка. И Собственно говоря, мне кажется, он был счастлив, у него были внуки, дети. Внуки к нему приезжали. Кстати говоря, когда мой папа приезжал на Украину, мой дедушка просил его не говорить по-украински, потому что даже после военного времени там все равно оставались приверженники Бандеры. То есть, когда они слышали русскую речь, они начинали в буквальном смысле звереть.
И моего папу... Ты сказала, что дедушка просил его не говорить...
По-русски.
По-русски.
Да.
По-русски. Не по-украински, а по-русски.
По-русски, да.
Угу. Чтобы он вот как-то не выделялся.
Потому что у меня, у папы еще младшая сестра. Младшую сестру не трогали, а вот к нему заедались мальчишки.
И папа это хорошо помнит и тебе рассказывал это. А
да.
Какой это был город?
По-моему, это было во Львове. Они там жили летом. Приезжали со своей сестрой, мой папа и его сестра приезжали туда летом навестить бабушку с дедушкой.
А судьба других дедушек твоих?
Еще я знаю, что мой дедушка Александр Александрович Лебедев, он воевал тоже с бандеровцами на Западной Украине, но где конкретно, в каких областях, я не помню. Он был награжден орденом Советской армии или Красной армии второй степени. У него очень много наград. Но, к сожалению, они все у моего дедушки, и я некоторые награды не видела, потому что он их не показывал. Вот. Мой второй дедушка, Федор Максимович, он служил писарем на штабе. Его не взяли воевать на фронт, когда он был в возрасте 18 лет. Его попросили писать приказы. У него был очень красивый, аккуратный почерк, который спасал много жизней, потому что приказ был понятен и разборчив. Но, возможно, он еще был и спецназом, потому что у него была награда за... орден за то, что он был спецназом. И, возможно, он нам просто об этом не рассказывал. Потому что все, что знает моя мама о своем прадедушке, это то, что когда они садились вместе чай пить или за какой-то праздник, он всегда поднимал один и тот же тост. Главное, чтобы не было войны, и начинал очень сильно плакать. Поэтому мы думаем, что он не все нам рассказал.
Соня, а почему ты сегодня вот решила об этом рассказать? Какое у тебя было желание?
Мне кажется, что все мы должны помнить о своих героях, о наших родных людях, которые воевали за нас, которые воевали за нашу страну, чтобы нас не захватила фашистская немецкая Германия, чтобы не истребили славянский и еврейский род. Евреев же очень сильно гнобили. И в любом случае мы не должны это забывать и помнить об этом, потому что сейчас поколение начинает забывать, для чего наши деды воевали. Они воевали вовсе не для того, чтобы мы занимались какой-то ерундой и глупостью, и чтобы нам навязывали какие-то западные интересы. Мне кажется, что они воевали для того, чтобы мы росли настоящими людьми. А получается, что современное поколение или не поняло, что донесли до нас наши предки, или не хотят понимать.
Ну, ты вот общаешься же, все равно каждый день ходишь в школу, общаешься со своими сверстниками, и вот, ну, совсем я уже упоминала о том, что праздник 9 мая, он не так далеко остался позади. Вот этот вот какой-то удивительный подъем, вот о котором ты сегодня рассказывала, вот это почувствовали твои сверстники в школе?
Конечно, причем чувствовалось это еще до самого праздника. Где-то за недели, за две. Причем наши одноклассники участвовали в акции, которая проходила, выучить стих про войну и записать его, чтобы прокручивали в общественном транспорте.
Да, да, я это слышала,
вот у нас,
в общественном,
наверное,
транспорте.
Наверное, 5 человек точно участвовали в этом.
Ты читала?
Я нет. К сожалению, я пришла уже в то время после болезни.
Mm-hmm.
Да, и... мне уже не успеть было подать заявку.
А то бы у тебя получилось хорошо.
Ну, надеюсь.
Да.
Во всяком случае, наши ребята молодцы. И действительно очень сильно мы прочувствовали ту силу праздника. 70-летие же войны сейчас. И все учителя, все дети, без исключения, в школе пришли с георгиевскими ленточками 7 мая или 8, когда был предпраздничный день. Мы обсуждали на уроке литературы, на уроке литературы обсуждали произведения, в которых говорилось о войне. Например, произведение «Кожаные перчатки» нам зачитывали, произведение «Русский характер», в котором был Егор, фамилию, к сожалению, я не помню. Егор был солдат, который воевал далеко от своего поселка, от родителей, и долго с ними не связывался, потому что он очень сильно пострадал от взрыва в танке, или что-то произошло такое, что покалечило его очень сильно, и его лицо изменилось. Он стал уродом. Поэтому, когда он приезжал к своим родителям, он говорил, что это не он, что он представлял себя другом их сына. Но потом они поняли, что это был их сын, его мать почувствовала. На уроке истории мы тоже много обсуждали про Великую Отечественную войну. Мы даже хотели посмотреть фильм о Великой Отечественной войне, но так сильно разгорелся у нас наш разговор с учительницей по поводу Великой Отечественной, что мы уже просто не успели посмотреть фильм.
А какой вы хотели посмотреть?
Ну, а какой, она нам не сказала. Она предложила нам выбрать несколько из трех, но мы даже не дошли до выбора, потому что, когда начали обсуждать, что для нас была война, учительница рассказала нам некоторые факты про политиков, то есть там про Гитлера, про Сталина, некоторых генералов, которые отличились в бою. В общем, так мы и не дошли до фильма.
Ну, посмотрите еще. Я думаю, что все у вас впереди, жалко, конечно. Мне кажется, что надо еще, Соня, смотреть те фильмы, которые были сняты, может быть, даже не последние, потому что они очень, может быть, где-то жесткие фильмы. А вот которые снимались в 80-е, в 70-е годы, вот старые военные фильмы, не которые там уже вот после войны, там 50-е, может быть, и не совсем вот эти, а есть просто замечательные фильмы, которые следует посмотреть. Вот, я сейчас нашим радиослушателям напомню, что сегодня у нас в гостях София Лебедева. Это прихожанка храма на Крови, ученица 8 класса 104-й гимназии города Екатеринбурга. Может быть, перейдем тогда уже к книгам.
Давай.
Хорошо?
Хорошо.
Вот ты сегодня принесла две книги, о которых ты хотела рассказать.
Да, я принесла две книги. Одна из них Харпер Ли, называется она «Убить пересмешника». А вторая книга Ольги Никитиной «Царские вериги». «Царские вериги» книгу я прочитала 2 года назад.
Когда тебе было 13?
Мне было 13 или 12 лет. Я даже не помню, когда это конкретно было, но эта книга произвела на меня огромное впечатление. В тот период времени, когда мне было 12-13 лет, было огромное влияние на меня со стороны одноклассников, родителей. Тогда мы, пожалуй, можно сказать, что к этому времени я твердо укрепилась, верю я в Бога или нет. Потому что многие из одноклассников задавали такие провокационные вопросы. А веришь ли ты в Бога? А ты уверена, что Он есть? А мы же Его не видим. Ну, такие банальные вопросы. А моя мама начала верить в Бога, начала читать литературу. Мы познакомились с очень хорошими людьми, Катунькины. Сейчас они сделали поселок. Может быть, вы слышали,
Марин Ключ. Да, Марин Ключ. Да, вот был здесь Андрей Катунькин.
Они именно и подарили эту книгу.
Угу.
Я ее прочитала и поняла, что действительно я верю в Бога. Что я ответила для себя на этот вопрос в первую очередь. Не для кого-то, а для себя. Я считаю, что эту книгу стоит прочитать тем людям, которым тоже нужно укрепить себя в вере, и Эта книга, думаю, рассчитана на аудиторию лет как раз-таки 10-13.
Потому То есть это для подростков получается, да?
Да, книга? Потому что эта книга действительно, она, конечно, сказочная. То есть там понятно, что не было никаких ни змеев, никаких ни эльфов злых. Ну, нету этого у нас на Земле. Слава Богу.
Расскажи немножечко сюжет.
Ну, сюжет этой книги заключается в том, что одна семья глубоко верующих людей, у них есть два сына, мать, отец. Они всегда трудились, ходили в храм. И однажды на исповеди отцу священник сказал, что если его жена забеременеет, она умрет, но родится ребенок, который поможет им избавиться от зла, который начинал захватывать эту страну, это царство. Потому что зло уже одолело все ближайшие поселки, ближайшие города, и оставался жить именно этот поселок. Мужчина пришел к жене и рассказал ей эту историю. Жена сказала, что раз нужно, что ребенок может спасти от зла всех. И когда ребенок родился, мать действительно умерла. Но перед тем, как он родился, она завещала, что его крестником будет тот, кто проедет через 3 дня, по-моему, на дороге около их поселка. А проезжал там царь. И царь стал крестником этого мальчика, который не принимал молоко от нянек, он пил только святую воду. Ну, конечно, сюжет мне весь не пересказать. Мне кажется, что ее нужно читать, эту книгу. Надеюсь, что мне удалось заинтересовать слушателей немножко, что они прочитают эту книгу.
Ну, то есть ты вот говоришь, что ты укрепилась в вере.
Да.
Да?
Вот именно после этой книги.
После этой книги. А до этой книги что с тобой было? Как она, вот вера-то в тебе зарождалась?
Ну, вера во мне зарождалась очень медленно. То есть сначала я для себя не могла понять, верю я в Бога или нет. Возможно, это было влияние именно окружающих меня людей. Может, я просто сама не понимала. Не знаю. Во всяком случае, когда я начала сталкиваться с тем, что моя мама начала ходить в храм, в церковь. До этого мы ходили так, только свечку поставить и на крещение младшей сестры. А тут мы именно начали ходить в храм. Мама стала мне рассказывать, как нужно вести себя в храме, что девушкам нужно стоять в левой части храма, а не в правой. Какие-то вот такие...
Начала тебя знакомить с основами веры просто, да?
Да, она начала знакомить меня с основами веры. До этого моя няня пыталась меня приучить молиться. Я даже выучила «Отче наш», за что очень благодарна. Я была совсем еще маленькая. Я выучила и не понимала. Ну, выучила я. И молодец. Поняла, насколько это важно только к тому времени, когда мне исполнилось 12-13 лет. Я осознала, что это действительно важно было для меня. Не просто, чтобы память потренировать, как выражалась моя няня. А эта молитва...
Она очень красивая, правда?
Она красивая.
Сильная такая,
да,
она что-то,
сильная.
Что-то будет в человеке, да?
Да,
ведь вот это, когда ее слышишь, ну, это ведь считается самая главная молитва, конечно, mm-hmm. «Отче наш». Это такое непосредственное обращение к Богу, и это все равно человек вот через сердце свое пропускает, и если сердце такое вот открытое, оно вот не черствое, то он впускает эту молитву в себя, и она трогает как-то очень сильно человека.
Да, в особенности, когда задумываешься о значении слов. Для меня маленькой казалось, что эти слова непонятны, а потом я разобралась.
А вот смотри, Соня, ты рассказываешь, что познакомилась с этой молитвой, тебя научила няня, потом мама стала ходить в храм уже так серьезно, и стала вас с сестрой, наверное, водить, да?
Да, мы причащаться стали, исповедоваться.
Вот, то есть вы уже такой серьезной жизнью начали жить, церковной.
Да.
И вот как ты почувствовала, может быть, какие-то изменения в своей жизни, в своем поведении? Как вера на тебя стала влиять?
Ну, вообще, когда мы стали ходить в храм, мы как-то стали более умиротворенными,
спокойными,
перестали друг с другом ругаться.
И такое было?
Ну, ругались, но по каким-то даже мелочам.
Ссорились немножко,
нет, ну, детские,
да?
Даже угу. Какие-то забавы или там что-то мы маленькие сделали, мама раз-раз и сорвется. Понятно, и нам обидно, и ей обидно, и...
А мама такая спокойная, мне кажется, очень мама спокойная.
Мама стала спокойной, когда мы стали ходить в храм. Просто мы не были знакомы с ней до этого.
Ну, это мама, наверное, любит поругаться.
Да нет, мама не любит поругаться, ей приходится, наверное. Надо же нас воспитывать.
Ну да, мы, к сожалению, вот человек без веры-то, он как раз вот и любит ругаться. У него по поводу и без повода.
Но сейчас уже мы исправляемся.
То есть это тоже было, да?
Да, было.
А как-то папа стал к вам прислушиваться?
Папа стал, и в этом году особенно. Он съездил на Афон. Моя младшая сестра стала ходить в православную гимназию Свято-Семеновскую. Я с этого года начала ходить в хор Актоих. Моя младшая сестра ко мне присоединилась.
Вот как много изменилось, да, сразу?
Да, вот за этот год вообще...
Удивительно.
Да.
Удивительно просто.
И папа съездил на гору Афон, посетил несколько монастырей, там же их не один. Его очень впечатлило. Ну, мой папа стал с нами ходить в храм тоже. На всех богослужениях, когда мы в воскресенье служим, он вместе с нами. Мы поем, родители не поют с нами, но они слушают.
Какое счастье, правда?
Да.
Вот это вот, испытывать вот такую вот семейственность, да?
Да.
Это здорово. Но у тебя еще одна есть книжка, замечательная,
да.
Я о ней очень много наслышана, об этой книге, но еще сама, к сожалению, не прочитала ее.
Я ее начала читать, мне осталось буквально 30 страниц, я их
самых
не успела
важных.
Дочитать, да. Но, тем не менее, с первых страниц книга меня заинтересовала.
Расскажи, как она называется?
Книга называется «Убить пересмешника», это роман Харпер Ли. Действие происходит в Америке, в Южной Америке, в период времени, когда Северная и Южная Америка конфликтовали, точнее, после этого. В Южной Америке было принято к неграм относиться с пренебрежением, ну, к чернокожим людям.
Называют их афроамериканцами сегодня.
Сегодня, да. Ну, в этой книге спокойно пишется негр, чернокожий. То есть я не знаю, как там правильно их называть, но мне кажется, что очень зря, что люди в то время очень пренебрежительно относились к этим людям. Они ведь такие же люди, как и мы. Немного отличаются пигментом кожи. И... Рассказ идет от девочки, у нее есть брат, у нее есть папа, который адвокат, занимается делом одного из представителей афроамериканского населения. Его зовут Том Рэдисон, этого чернокожего человека, а ее отца зовут Атикус. Он защищал его в суде, потому что его осудили незаконно. Ну, скажем так, его оклеветали, этого Тома Рэдисона. И ее отец очень сильно взялся за это дело и очень переживал, потому что в городе начали его называть черномазым, чернолюбом. Цитирую прямо из этой книги. Старший брат девочки понимал, что отец делает все правильно, а вот девочка поняла это не сразу. Она думала, что ее папа какой-то странный, все остальные папы бегают, все остальные папы стреляют, все остальные папы ходят, играют в азартные игры, а ее отец занимается каким-то делом чернокожего человека. В этой книге помимо судебного процесса еще описывалась детская наивность. Около их дома было заброшенное поместье Редлов, где жил так называемый страшила Редл, Артур Редл. Он не выходил из дома по причине того, что он был немного не в себе. Сначала его окутали всякими сплетнями в горожане, что он вонзил ножницы своей матери в ногу. Ну, в общем, сплетники очень радовались тому, что есть такой скрытный человек. И дети, конечно же, его называли Страшила Редл, раз он такой кровожадный. Они пытались выманить его из дома. А потом он начал им подкладывать конфетки в дупло, жвачку. Ну, старался, чтобы дети не боялись его, видимо. Может, там на последних страницах будет что-то такое, что они встретятся, я не знаю, я не успела дочитать. Но дети его очень боялись сначала, а эта маленькая девочка поняла, что не такой уж он и страшный, раз он куколки ему из мыла вырезает и подкладывает в дупло. В общем, вот так вот.
Такие взаимоотношения у них стали возникать, да?
Да, но потом, по мере того, как они стали расти, они перестали беспокоить этого Артура, Страшилу, как дети его называли, потому что человек вел уединенный образ жизни, и их отец пытался их оградить. Ну, человеку неприятно, скорее всего, что дети рвутся к нему в дом, пытаются посмотреть к нему в окно, ну... Маленькие, не понимали.
Это таинственное все так влечет.
Да.
А вот когда мне рассказывали про эту книгу «Убить пересмешника», о которой ты сейчас говоришь, то говорили, какой необыкновенный был вот этот вот отец. Но только вот ты его называешь Атикус, а я его слышала, его называли Атикус почему-то.
Я не знаю,
надо вот уточнить, как правильно, ли он Атикус или Атикус, да, адвокат, главный герой. Вот что он как-то необыкновенный, он же воспитывал своих детей один, у них же не было мамы.
Да, у них не было мамы, она умерла.
И вот как он их воспитывал, как правильно, вот, может быть, ты что-то для себя выяснила?
Да, пожалуй, когда он воспитывал своих детей, он никогда на них не кричал, и не поднимал руку. У нас, к сожалению, такое бывает, не у нас в семье конкретно, а вообще я просто видела на улице много мамочек, которые начинают вопить на своих детей, даже если он сделал что-то не такое уж и страшное.
Да какой-нибудь пустяк.
Ну да, начинают кричать.
Именно
да,
вопить.
Что ты сделал.
Правильно.
Да.
Очень по-злому.
Да. И ребенок в любом случае замыкается, когда на него так кричат. А здесь отец их, Атикус или Атикус, он очень... гуманное дает им воспитание, то есть он их учит, но учит так, что они понимают его без криков, без рукоприкладства. Они его слушаются, они его любят, его дети. И как они начинают взрослеть, они понимают, что их отец действительно их воспитывал как надо.
Очень достойный человек.
Да. И он позволял своей девочке, дочке, ее называли Глазастик, позволял ей бегать в штанах.
Я, кстати, тоже свою девочку называю Глазастик. И тебя тоже мама могла бы так назвать, потому что вы большеглазые все. Глазастики.
Он позволял своей дочке играть с мальчишками, у нее уже старший брат, ходить в штанах, что приехала, когда их тетя Александра, она считала это непозволительным. Ведь девочка должна быть леди. У нее должна быть накрахмаленная юбка. Она должна не интересоваться делами отца, а светскими беседами с дамами. Девочка, конечно,
кажется,
этого
не
понимала.
Кажется, это так фальшиво все,
да.
Правда?
Девочка это все не понимала, потому что ей куда интереснее было общаться с ее братом, с братом друга, с папой. Как она сама описывала в книге, от имени девочки автор, что... Я не знаю почему, но мне кажется, что леди немного побаиваются мужчин, а мне они очень даже нравятся. Но девочка это имела в виду, что ей нравится общение с мужчинами, ей нравится общаться не с женщинами, которые перетирают кости соседям. Ну, там есть такая героиня. А нравится, например, о том же судебном процессе слушать от отца или от ее брата, потому что это действительно история несправедливая по отношению к тому.
Весь интерес заключается в том, что ты не дочитала 30 страниц этой книги.
Да.
И самое интересное осталось у тебя впереди.
Да, я надеюсь. Все-таки мне тоже интересно, может, потому что я еще не совсем не совсем большая, мне
15-летняя.
Мне тоже интересно, а все-таки выйдет ли этот Артур из дома, который страшила?
Угу. А про эту книгу Харпер Ли «Убить пересмешника» от кого ты узнала, Соня? Кто тебе посоветовал ее прочесть?
Ну, если честно, то я сидела в социальной сети в группе, и там отзывы были о разных книгах. Там была описана не только эта книга, еще книга «Над пропастью во ржи». Я
тоже
ее прочитала.
Прекрасная.
Да.
Понравилась тебе она?
Да, она мне понравилась, но почему-то эта книга мне нравится больше. Не знаю почему. Может, потому что здесь от имени, ну, автор от имени девочки пишется, и как-то это мне проще вжиться.
Это книга «Убить пересмешника» Харпер Ли, американская писательница. Насколько я знаю, это, по-моему, ее единственный роман, который она написала.
Возможно, если честно, я не знаю. Но вообще пересмешник – это же птица, которая…
Да, это не страшное такое название,
да.
Что, а убить маленькую птичку.
Я тоже хотела сказать, что пересмешник – это птица, которая не вредила людям, а наоборот, только пела и радовала их. И в этой книге ее и сравнивают с тем самым осужденным Томом.
Это образ его, вот этого вот афроамериканца, да?
Да.
А его судьба уже известна.
Да.
Что с ним случилось?
Его убили, когда посадили в тюрьму. После судебного процесса его не оправдали, хотя его адвокат Атикус очень его хорошо защищал, и налицо были факты, что свидетели противоположной стороны врали. Но, тем не менее, его все равно осудили и посадили в тюрьму. И он уже не верил, что ему удастся спастись, хотя Атикус хотел подать апелляцию, и у них были все шансы, чтобы его оправдали. Но он решил сбежать, и когда охранники начали его отзывать к себе, что типа «вернись, вернись», он продолжал бежать, и они выстрелили в него 17 раз. Он не выжил, просто у него не было шансов.
Ну вот это вот, это такая вот жестокость мира, и в данном случае жизнь Америки нам здесь показывается в полноте, в такой. Вот уже чувствуется, как бы вот, ну практически ты уже, наверное, знаешь, чем закончится этот сюжет. Но вот ты сказал о том, что эта книга заставляет задуматься. О чем она заставляет задуматься?
Ну, в принципе, она заставляет задуматься после каждой главы, потому что в каждой главе есть что-то такое, что, вот, например, метод воспитания отца-одиночки детей, как человек, который берется за безнадежное дело. Ну, понятно,
потому уже понимает,
да? Он понимает, что
все равно
ему не выиграть это дело, хотя он и прав. Здесь очень много есть таких моментов, которые заставляют
религиозные
задуматься.
Очень вещи, говорящие о христианстве, о христианском отношении к людям. Вот люди, я тоже для себя делаю такие выводы, что люди, которые еще не пришли к вере, но читая вот такие книги, они даже сами не подозревают, вот как вот эти вот их книги формируют, и то, что им очень нравится вот в других людях, вот как ты тоже рассказывала вот про предыдущую книгу, про свою «Царские верики», да, что вот эта вот молодая женщина, которая должна была родить ребенка, и зная, что она может спасти целое село, если
село,
она
мир
ну, даже,
там же
да?
Зло
да, и тем более целый мир, но ей для этого нужно умереть. И вот эти вот моменты неверующих людей ведь тоже очень сильно затрагивают. А это и есть христианство. То есть вот люди не осознают, может быть, что вот эта жертвенность, она потрясает, просто потрясает человека. Правда ведь? Поэтому нам так нравится вот такая вот литература, а не что-то противоположное, что-то ужасное. То, что любят вот читать страшилки, смотреть фильмы ужасов, например?
Я один раз посмотрела страшилку, когда была на день рождения у друга, и поняла, что больше я их смотреть не буду. Ну, я и не хотела смотреть, но как-то, видимо, в силу того, что я еще была помладше, я и вроде как... Ну, посмотрим фильм. Ну, наверное, он не страшный. Ну, только называется страшилка. В итоге потом боялась больше.
Угу. А потом дети боятся спать и спят даже со включенным светом.
Да.
Вот даже до такого уже доходит. Ну, мы будем заканчивать, Соня, сегодняшнюю интересную беседу. Очень интересно. Я тебя благодарю.
Вам
что
спасибо.
Ты откликнулась и рассказала, и что с таким пониманием в свои 15 лет ты очень многое чувствуешь, понимаешь, какие-то такие важные вещи. Это очень приятно и очень важно видеть вот в молодых людях. Спасибо тебе большое, Божьей помощи всей твоей семье.
Спасибо,
даст Бог.
Вам большое, и вам тоже.
До встречи. Ангел
хранителя.
Дорогие наши слушатели, мы заканчиваем сегодня нашу программу, рубрику «Гость в студии». Сегодня нашей участницей была ученица 8 класса 104-й гимназии города Екатеринбурга, прихожанка храма на Крови София Лебедева.